Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Премия для эмигрантов. Барышников и Ко. Филармония в 21 веке. Музыка «Киногерой. Заводной апельсин». Американский роман о Северной Корее. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Гость американского часа – кубинский писатель и переводчик Хосе Мануэль Приета. Сегодняшний американский час откроет наша рубрика «Диалог на Бродвее», который мы ведем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, наш традиционный вопрос. О чем говорят на Бродвее?
На Бродвее, как всегда, говорят о Барышникове.
Действительно, о Барышникове говорят часто, и мы о нем часто говорим, потому что есть что сказать.
Да. На сей раз его объявили лауреатом премии «Вильчик», которая вручается одноименным фондом гражданам иностранного происхождения за вклад в развитие американской культуры и науки, и Барышников получит, в частности, неплохое денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов.
Интересно, что эта премия специально для эмигрантов. Сам Вильчик, он приехал, по-моему, из Словакии и сделал состояние в Америке, ученый, и специально фонд существует для того, чтобы оценить иммигрантский вклад в американскую культуру и науку. То есть это довольно широкая премия.
Я с удовлетворением в этом списке увидел своего любимого американского кинорежиссера Майка Николса, который, как мы с вами знаем, тоже российского происхождения.
Есть там еще и поэт Чарльз Симик. Это любопытная фигура. Серб по национальности. Он приехал сюда мальчиком, но не таким уже и маленьким. Ему, по-моему, лет было лет 16. Выучил английский язык и стал поэтом-лауреатом в 2007 году. То есть он как бродский иноязычный поэт, который стал поэтом-лауреатом. Хотя, конечно, Бродский писал стихи и по-русски, и по-английски, в основном-то по-русски, а Симик писал только по-английски.
Симик, кстати, большой фан Бродского, я с ним когда-то на эту тему разговаривал, он его обожает, считает образцом для себя.
Интересно, что он по поводу этой премии сказал занятную вещь. Он сказал, что эмиграция кажется проклятием, но автору она дает в одночасье понять условия человеческого существования, то, на что в других ситуациях уходит вся жизнь. А эмиграция – это ускоритель такой, довольно любопытно. У Бродского есть на эту тему рассуждение, где он говорит о том, что писатель в изгнании, так называется его эссе, это как иголка в стоге сена, и хорошо еще, если ищут. Но я хотел поговорить о другом. Речь идет о том, как иммигрант входит в американскую культуру, что он в нее приносит. Сейчас я перечитываю «Былое и Дум». Это со мной происходит регулярно, потому что эта книга – это Библия иммигранта. И вот я нашел такую фразу, хочу с вами поделиться. Герцен пишет: «Все эмиграции, отрезанные от живой среды, вживаются в фантастически замкнутый круг, состоящий из костных воспоминаний и несбыточных надежд». Согласны вы с этим горьким определением?
Я думаю, что Герцен здесь попал в точку. А как вам кажется?
А мне кажется, что все не так. Посмотрите, что приносит иммиграция в чужую культуру и что приносит свою. Иммигранты ведь как раз и есть тот самый мост, по которому культуры приходят друг к другу в гости. Ну, посмотрите, что сделала русская иммиграция для Америки. Возьмем Голливуд, например, который возник, собственно говоря, из российских иммигрантов. Посмотрите, что сделала русская музыка для Америки, не так ли?
Да, Стравинский оказал такое влияние на американских композиторов. Практически нету современного американского композитора, который бы так или иначе не соотносился со Стравинским и что-то не использовал.
Интересно,
из его творчества.
Что Бродский, например, оказал большое влияние на американскую поэзию. Я сам знаю многих американских поэтов, которые рассказывают о том, как повлиял на их английскую поэзию Бродский. Это что же поразительно. Причем это идет в обе стороны, потому что посмотрите, что Бродский сделал, например, для России. Он открыл английскую поэзию. Например, Оден. Именно с руки Бродского, с подачи Бродского, он стал знаменитым поэтом в России.
Да, и вспомним Набокова, которого в любом опросе каждый второй американский автор назовет в качестве литературного влияния существенного.
Значит, не так уже все плохо, как казалось Герцену. И во всяком случае, по отношению к Барышникову, это точно не так. Тут я не могу не рассказать, не поделиться забавной историей, когда-то, это был, наверное, какой-нибудь 79-80 год, в американском университете, в каком-то колледже устроили встречу с деятелями русской культуры. Было их трое, этих деятелей русской культуры. Олешковский, Довлатов и Барышников. Когда они подъехали к аудитории, то стояла толпа. Она была так велика, что они не могли пройти в аудиторию, и полиция их отвезла через черный ход. И Олешковский говорит Довлатову: «Черт побери, как же американцы любят русскую литературу».
А я хочу показать в качестве музыкальной иллюстрации к этой нашей теме сегодняшней отрывок из произведения одного из лауреатов премии Вильчика, Освальда Галихова, который родился в 1960 году в Аргентине. Но родители которого, отец с Украины, его фамилия Галиховский была, а по материнской линии еврей из Румынии. Он жил сначала в Израиле, там он, кстати, учился у композитора из Советского Союза, из Молдавии, Марка Капетмана, а с 1986 года живет в Соединенных Штатах и здесь является довольно известным и популярным композитором, в творчестве которого вот эти две линии, латиноамериканская и еврейская, довольно органично сплетаются, и я хочу показать отрывок из опуса Галихова в исполнении квартета «Кронос». В этом произведении изображается, это такой программный опус, религиозный фестиваль в Мексике. Исполняет «Кронос» с друзьями, лейбл «Нонсач».
О чем еще говорят на Бродвее? О Нью-Йоркской филармонии.
Обсуждают то, как Нью-Йоркская филармония проявляет себя в 21 веке. Мы знаем, что Нью-Йоркская филармония – это одна из старейших на сегодняшний момент. Она основана была в 1842 году, если сравнить, раньше, чем любой из лондонских оркестров, любой из английских оркестров. И во главе Нью-Йоркского филармонического оркестра стояли Малер, Тосканини, Менгельберг, легендарные фигуры. И, конечно, самым блестящим периодом, вероятно, в жизни Нью-Йоркского филармонического оркестра был срок, когда им руководил Леонард Бернстайн с 1958 по 1969 год. А с 2009 года во главе оркестра стоит Алан Гилберт, молодой музыкант, первый такой настоящий нью-йоркец, у которого и отец, и мать, кстати, играли в оркестре.
Мать до сих пор играет.
Да, они даже на популярных рекламных роликах вместе появляются, она там его как бы строго учит жить. Смешное. Он человек такой как бы непритязательный внешне, но с остальной пружиной внутри. Чему иллюстрация недавно знаменитый инцидент, когда на концерте Нью-Йоркского филармонического оркестра вдруг у одного из слушателей зазвонил мобильник, и Гилберт остановил исполнение, обернулся к нарушителю тишины, и пока тот не разобрался со своим мобильником, не возобновлял концерта. На это требуется определенная сила воли. По этому поводу сам Гилберт сказал, что концерт – это ритуал, и люди должны подчиняться определенным правилам и должны отключать свои вот эти вот электронные приборы не потому, что их об этом просят, а теперь специально напоминают об этом перед каждым концертом, а они должны сами включаться вот в эту атмосферу священнодействия.
Соломон, Гилберт только что дал интервью «Нью-Йорк Таймс», где он говорит о трудностях, связанных с кризисом. Филармония – это дорогое дело, потому что музыканты получают бешеные деньги. 140 тысяч долларов – это начальник.
Это рядовой, да, оркестрант. А это... ведущий оркестрант получает во много раз больше. Это дохое дело там до 750-800 тысяч.
То есть это огромные деньги, и кризис больно ударил по филармоническому оркестру. И Гилберт говорит, что по этому поводу, конечно, нужно что-то делать. Но нью-йоркцы, как показал Гелб, руководитель «Метрополитен», знают, что для того, чтобы заработать деньги, нужно их тратить гораздо больше. Как это объяснить?
Ну, нужно вкладывать деньги в рекламу, конечно же, и нужно не бояться проектов, которые могут показаться смелыми и даже нарушающими какие-то традиции. Вот Гилберт в связи с этим сказал, что на него руководство филармонии давит, чтобы он больше исполнял классики, а он, наоборот, настаивает на том, что нужно показывать музыку малоизвестную, но подавать ее очень смело, широко, широковещательно.
И действительно, судя по всему, его подход имеет успех, потому что он в последнее время играл очень необычную музыку.
Одним из самых значительных мероприятий эпохи Гилберта стало исполнение в Нью-Йорке оперы в таком полусценическом варианте, прямо в зале филармонии, «Диэр де Лигити», одного из классиков современной музыки 20 века, под названием «Ле Гран Макабр». И это действительно стало событием, о котором говорили очень долго, все билеты были распроданы, и в этом смысле вот этот смелый жест Гилберта подтвердил правильность его политики.
Вы знаете, мне напоминает это поведение, тактику Монтебелло, предыдущего директора музея Метрополитен. В разгар кризиса 2009-2008 года, по-моему, это были самые тяжелые времена. Он сказал, что нужно устроить такую выставку, которая потрясла бы музей, привела новых зрителей, попечителей. Что же он устроил? Говорит, всегда легко устроить выставку, ну, Пикассо, например, или Матисса, это точно. Он устроил выставку гобеленов. И эта выставка, которая была, ну, такая уже эзотерическая, да? Сначала выставка ренессансных гобеленов, потом выставка барочных гобеленов. И вдруг оказалось, что эти выставки пользуются огромным успехом. Никто ничего о гобеленах не знал. Это была образовательная затея. И руководителя, куратора, который устроил эту выставку, Кэмпбелл, назначили теперь нового директора музея Метрополитен. То есть они не просто выиграли, а это была новая эпоха. Вот это вот, по-моему, такой пример смелого
тактики,
подхода.
Да, да, это
вот
образец новой тактики. И я должен сказать, что... Вообще, крики о том, что вот аудитория у классической музыки вымирает, по-моему, как когда-то выразился Марк Твен, они преждевременно. Я недавно был в концерте Спивакова в Нью-Йорке, в Карнеги-Холл, и специально обратил внимание на аудиторию. Она, может быть, процентов на 40 состояла из людей молодых, где-то, предположим, от 20 до 30-35 лет. Было видно, что многие из них пришли в концерт классической музыки первый раз, они аплодировали между частями, что, так сказать, ветеран делать не будет. Но я не морщусь в таких случаях, а наоборот радуюсь, что приходит новая аудитория.
Знаете, говоря о новой аудитории, мы не можем не вспомнить другую филармонию, лос-анджелесскую, где сенсационным успехом пользуется молодой дирижер, выходец из Венесуэлы.
Да, это Густаво Дюдамель, который стал настоящей поп-звездой и который хочет продвигать музыку в массы, используя уроки знаменитой L-система. Это система специальная по обучению детей самого юного возраста классической музыки, которая...
Причем из бедных районов.
Из бедных районов, которая отработана была в его родной Венесуэле.
Интересно, что недавно они приезжали с гастролями в Венесуэлу, и все билеты были распроданы, но к нему относились как к звезде футбола. И классическая музыка в Венесуэле играет роль футбола. Это, по-моему, поразительный факт.
Очень может быть, что Дюдамель добьется того же эффекта и в Лос-Анджелесе. А мы здесь, в Нью-Йорке, будем болеть за Алана Гилберта. И я хочу предложить вниманию наших слушателей фрагмент из вот той самой оперы «Диэр де Лигити» «Ле Гран Макабр», которая стала в исполнении Гилберта одним из самых его главных успехов.
He has the nerve to die. Oh, pain.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы ведем с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым